Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Иран рассмотрит новые предложения мирового сообщества по урегулированию ситуации вокруг его ядерной программы. В Москве правозащитники провели акцию против цензуры. Верховная Рада отложила решение вопроса о пребывании американских военных в Крыму. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Во вторник член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранским властям пакет предложений, согласованный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Детали документа не разглашаются. Предполагается, что Иран должен дать ответ до конца июня. В Москве перед зданием факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена к Всемирному газетному конгрессу. Около 10 человек пришли с заклеенными ртами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня на газетном конгрессе были задержаны 6 активистов национал-большевистской партии. Они раздавали представителям СМИ обращение, в котором говорилось о политических репрессиях против НБП. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». В понедельник крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Сегодня депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту. В документе говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В Крыму уже 11 дней продолжаются массовые протесты против проведения маневров. В Феодосии митингующие блокируют морской порт, а также санатории, где разместились 240 американских военнослужащих, говорит депутат парламента Феодосии Борис Еренко.
Будем стоять здесь все время, пока до 14 числа. Но в дальнейшем, если Верховная Рада Украины примет отрицательное какое-то решение, будем стоять все время. Не уйдем отсюда.
Говорил феодосийский депутат. Вице-спикеру Госдумы России, лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому запрещен въезд на Украину. Такое решение приняла Служба безопасности Украины, объяснив это тем, что Жириновский выступал с антиукраинскими заявлениями и оскорблял должностных лиц. Ранее на Украине персона нон грата был объявлен российский депутат Константин Затулин, принимавший участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Крыму. В Петербурге в отделении милиции задержанный убил 2 сотрудников правоохранительных органов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
В подозрении в убийстве был задержан некто Иванов, 62-го года рождения, бывший профессиональный спортсмен-самбист. Как сообщают в правоохранительных органах, он был задержан ночью за ложное сообщение о преступлении. Якобы Иванов хотел проверить, как работает милиция. По предварительным данным, ранним утром один из 2 находившихся в отделении милиционеров, Александр Чернышов, повел задержанного в туалет. Неожиданно Иванов напал на него, задушил и забрал пистолет. Затем прошел в помещение дежурной части и выстрелил в дежурного оперуполномоченного капитана Николая Яковлева. Оба милиционера скончались на месте. После совершения преступления Иванов вылез через окно во двор, где был задержан группой немедленного реагирования. Проводятся следственные мероприятия. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и 6 сотрудников Московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского окружного военного суда, где проходит процесс. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве.
Радио Свобода. Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». В интервью «Радио Свобода» Горбачев заявил, что кардинальных изменений в газете не произойдет, и отметил, что изданию стоит больше публиковать аналитических материалов. Как сообщили «Радио Свобода» в редакции «Новой газеты», 51% акций останется у коллектива газеты. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50. Их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Все 50 сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Иракское МВД отвергло свою причастность к происшедшему. Группировка исламских боевиков с Сомали заявила, что намерена создать религиозное государство. Заявление прозвучало в столице страны Могадишо, которая после трехмесячных упорных боев перешла, по данным ряда информационных агентств, под контроль боевиков. В ответ в Могадишо состоялась многотысячная демонстрация. Жители протестовали против случившегося переворота. Ситуацию комментирует представитель Госдепартамента США.
Мы озабочены, прямо говорим об этом, присутствием иностранных террористов на территории Сомали. Институтов власти в стране практически не существует. Что касается группировки, выступившей с заявлением, она не монолитна и раздроблена на отдельные фракции. Соответственно, я не могу дать ей определенную характеристику, как не могу и утверждать, связана она с Аль-Каидой или нет.
Сказал Шон Маккормак, представитель Госдепартамента США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новый раунд молодежных политических дебатов в Москве. Верховная Рада Украины отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму. В Москве прошел митинг против цензуры, приуроченный к Всемирному газетному конгрессу. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Политические дебаты в столичных клубах и кафе в России стали новым модным увлечением молодежи. Уже прошло 5 серий дебатов, в которых приняли участие политики, журналисты, политологи и студенты. Вчера в клуб на Брестской приехали лидеры молодежных движений, чтобы ответить на вопросы, за кем пойдет молодежь и каково будущее России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Главными фигурантами дебатов должны были стать лидер молодежного отделения партии Родины Сергей Шаргунов и светская львица Москвы, а по совместительству председатель самого нового молодежного движения «Все свободны» Ксения Собчак. Однако за 5 минут до начала дебатов организаторы этого мероприятия заявили, что по семейным обстоятельствам Ксения не примет участие во встрече. Информацию о том, что лидер молодежного движения «Все свободны» отказывается от дебатов, под завязку заполненный зал клуба на Брестской встретил выкриками «Позор». Организаторы этой встречи решили общим голосованием определить, прекратить дебаты и разойтись, или продолжить их, но с новыми участниками. Большинство молодежи в клубе решили, что не стоит портить вечер. В итоге на сцену к заявленному заранее оппоненту Ксении Собчак Сергею Шаргунову поднялись Максим Мищенко из движения «Россия молодая», Илья Яшин из «Яблока» и Мария Гайдар из движения «Да». Говорит Сергей Шаргунов.
Разумеется, русский человек определяется, об этом, в общем-то, была и речь, определяется не по тому, как ему измерить череп, так сказать, или проанализировать кровь, а по этой самой культурной, духовной общности. И очень важно, чтобы многие из нас поняли, что русская культурная экспансия осуществляется не огнем и мечом, а прежде всего великой исторической миссией.
Лидер России молодой Максим Мищенко говорил о будущем России.
Через 20 лет Россия – это первая 300 миллионов человек. Это остановка демографического спада. Это раз. Территория, наши территории, которые были в рамках Советского Союза восстановлены, Прибалтика, Туркмения, Казахстан, возвращается в новую Россию. Рубль – валюта номер один в мире.
О будущем России также говорил Илья Яшин.
Нам нужна страна, в которой политические свободы и человеческая жизнь – это основная ценность, где ни один национал-популистский демагог не посмеет угрожать человеческой жизни. Человеческая жизнь – это главная ценность в нашей культуре. Наш путь в Европу. Мы идем в Европу для того, чтобы быть свободной, независимой страной.
Нация – это общая культура, единая историческая миссия. Я уверен, что нам сегодня нужно идти и искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Нам нужно формировать гражданскую нацию.
Мария Гайдар рассуждала о величии державы.
Я совершенно спокойна. Могу сейчас сказать, вот тот лозунг, который на самом деле все либералы каким-то образом не поддерживают. Слава России! Я действительно с этим, слава России! Я с этим абсолютно согласна. Но я за то, чтобы у нас была абсолютно нормальная, реалистичная позиция. Чтобы мы отвоевывали свою конкурентоспособность. Чтобы мы действительно вели внешнюю политику. Но как и внешнюю политику, которая действительно приносила нам какие-то дивиденды. В отличие от той внешней политики, которая ведется сейчас. Когда скандалов много, а толку мало.
Через 20 лет Россия абсолютно точно, в любом случае, этот путь совершенно неизбежен. Будет свободной страной. Страной, в которой будет рынок, реальный экономический рынок. Рынок разных идей, в котором люди, разные люди, смогут находить свой отдельный путь, смогут реализовывать свою карьеру.
Итог подвел лидер Союза правых сил Никита Белых.
То, что как бы ребята в принципе определили для себя такой вид деятельности, как там общественная, как бы, политическая активность, это уже хорошо. Хуже, когда там просто существует некая там серая масса, которая ничем не интересуется, очень там легко управляемая. Вопрос в том, чтобы установить честную конкуренцию, да? То есть, чтобы вопрос о том, какие идеи господствуют в обществе, зависел не от того, кого пускают на первый канал телевидения, а кого не пускают, а от того, кто действительно в состоянии предложить людям наиболее как бы понятный и приемлемый для них путь развития страны. И пусть тогда там либералы, левые, патриоты, как они себя называют, конкурируют между собой. То есть вот тогда и будет все понятно.
По правилам политических дебатов в клубе на Брестской победителей выбирает авторитетное жюри. На этот раз в него вошли лидер СПС Никита Белых, политолог Марат Гельман и другие. Хотя и они не решили, кто высказался наиболее политически перспективно. Пришлось проголосовать посетителям клуба. В дебатах на этот раз победил лидер «Молодежной Родины» Сергей Шоргунов. Остальные участники, тем не менее, остались довольны дебатами и договорились встретиться еще раз. Подобные встречи в московских клубах стали новым модным увлечением среди молодежи. Об идее проведения политических дебатов в московских клубах рассказывает один из организаторов этих вечеров Алексей Навальный.
Сейчас совершенно нет площадок, где могли бы дискутировать представители различных политических сил, за исключением парочки либеральных радиостанций. Поэтому мы решили организовать такую площадку, где люди совершенно противоположных взглядов, которые не имеют доступа к телевидению и в основном газетам, могли бы встретиться и, самое главное, выступить перед живой аудиторией. Для того, чтобы мы могли бы просто в прямом режиме могли задавать вопросы, даже очень какие-то острые и нелицеприятные. Такого места не было. Мы запустили этот проект. Основная наша проблема сначала была именно поиски клуба. То есть нам должен быть клуб достаточно большого размера, который не спросил бы с нас больших денег. Но уже после вторых дебатов, когда сами владельцы клубов заметили нас, они увидели, что весь интернет буквально пестрит отзывами. Каждый раз мы получаем более сотни отзывов, которые вывешивают на своих блогах участники дебатов и зрители. А клубы сами начали нас приглашать и снижать планку арендной платы. Поэтому сейчас реально сами клубы скажут, что так конкурируют за то, чтобы принимать наши дебаты.
Теперь уже многие столичные клубы готовы предоставить свои площадки, даже понимая, что в одном помещении собираются люди разных политических взглядов, говорит арт-директор клуба на Брестской Инна Прилежаева.
Первый раз, когда мы организовывали дебаты на площадке клуба на Брестской, конечно, мы опасались, да, что это, как это. Все-таки в нашей стране еще непонятно, ну, как бы нет традиции самой школы дебатов, да, там, в отличие от той же самой Америки. Но все прошло довольно активно, и люди очень симпатичные, молодые, со светящимся взглядом, вот, готовые достаточно цивилизованно отстаивать свою позицию, выслушивать других. И, в общем, мне очень симпатично то, что происходит. Мне кажется, что это правильно.
В первых политических дебатах принял участие лидер Союза правых сил Никита Белых. Идея подобных встреч ему нравится, но желательно проводить их не только в Москве.
Необходимо каким-то образом тиражировать данные проекты. То есть, более того, я считаю, эти проекты необходимо выносить в регионы, потому что Москва при общей как бы, ситуации, связанной с монополией там, средств массовой информации, все-таки немножко в привилегированном положении. Это и уровень проникновения интернета иной, это все-таки и большее количество иностранных СМИ. Я считаю, что сейчас такого рода проекты как раз больше востребованы
востребованы в регионах. Если ребятам удастся вот выйти за пределы, там уже стала расхожей фразой, садового кольца, то этим они принесут пользу обществу значительно больше.
Говорил лидер СПС Никита Белых. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этом сообщил сам Горбачев. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы, сообщил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. В поисках похищенных сотрудников российского посольства в Ираке принимают участие и спецслужбы, сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, каких-либо новых данных о судьбе дипломатов по-прежнему нет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по средам это «Поверх барьеров. Европейский час» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска документальный фильм о Викторе Некрасове, рассказ о киностудии «Эксфильм», очень успешной германской киностудии. В рубрике «Русский европеец» будет представлен генералиссимус Александр Суворов. Будут, разумеется, и другие не менее интересные темы. Слушайте «Европейский час. Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве завершается Всемирный газетный конгресс. Мой коллега Виталий Портников обсуждал сегодня с редакторами журналов «Новое время» и «Russia Profile» Александром Пумпянским и Андреем Золотовым дискуссию вокруг карикатурного скандала, которая была частью конгресса. Отрывок этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Было одно важное событие в ходе этого конгресса, которое стало достоянием средств массовой информации, на которое пришли многие телевизионные, радиожурналисты, не газетчики. Это специальная сессия, посвященная итогам знаменитого карикатурного скандала. И действительно, стоило бы подвести итоги. Главный редактор газеты «Юландс Постен», господин Микельсен, говорил о том, что его вывод – свобода слова не может достигаться вопреки как бы всему, любыми методами. Александр Борисович, согласны ли вы с тем, что из карикатурного скандала можно сделать такой вывод?
Да, я абсолютно согласен с этим. Я должен сказать, что датская сторона была гораздо сильнее в моем восприятии. Другая сторона была крайне неубедительна, к сожалению, потому что, конечно, так сказать, у них был главный довод. Вы убили 10 человек. Вот. И с этим, что бы ни говорили, так сказать, вот это все равно остается там в сознании. Но что из этого следует, совершенно непонятно. Мне очень понравилась одна из реплик. Логика была такая. В мусульманской религии есть запрет на изображение пророка. Как вы могли нарушить? Вы же знали, что есть этот запрет. Ответ был такой. Существует много табу. Во всех религиях есть свои табу. Во всех политических, идеологических системах есть свои, так сказать, табу. По этой логике нужно составить список, великий свод табу всех религий и так далее, идеологий мира, и жить. Вы можете представить себе, так сказать, жизнь вот в такой системе?
Мне кажется, что главным итогом, и для меня лично очень печальным итогом этой дискуссии, подведение уроков карикатурного конфликта, было в том, что уроков на самом деле не извлечено, и две стороны совершенно оказались неспособны услышать друг друга. Когда журналист из Пакистана говорил: «Я 30 лет боролся за свободу слова в Пакистане», И вы, западные журналисты, меня в этом поддерживали. Мне очень нужна была ваша поддержка. И что ж вы теперь сделали? А? А в ответ он слышал очень убежденную проповедь светских, гуманистических, материалистических ценностей относительно того, что религия вообще сделана людьми. Вопрос о противостоянии между религией и свободой решен 300 лет назад. Да? И не надо вообще об этом говорить. Ясно, что свобода выше религии, и поэтому как бы нам это не нужны никакие ясно, табы. Это им было ясно. Да? Это говорил колумнист газеты «Ле Монд», да, со сцены. Мне это как раз для меня это совсем не так. Честно говоря, я ожидал от этой дискуссии гораздо большего. Я ожидал какого-то, да, более углубленного разговора, действительно подведения итогов и хотя бы желания услышать друг друга. Я этого совершенно не услышал.
Дискуссию вокруг карикатурного скандала, прошедшую на Всемирном газетном конгрессе, вместе с ведущим программы «Радио Свобода» «Час прессы» Виталием Портниковым обсуждали гости программы, главные редакторы журналов «Новое время» и «Russia Profile» Александр Пумпянский и Андрей Золотов. Московское время 17 часов 21 минута. Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины формально продолжалось совсем недолго, поскольку правительственная коалиция по-прежнему не сформирована. Депутаты объявили очередной перерыв в работе парламента до 14 июня. Однако и за это время группа депутатов успела потребовать провести внеочередное заседание, чтобы добиться запрета на проведение военных учений в Крыму. Передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Предложение об очередном перерыве Верховной Рады вызвало негодование представителей фракции коммунистов и партии регионов. Несмотря на их бурные протесты, депутатам удалось проголосовать за решение, согласно которому Верховная Рада продолжит работу через неделю. Однако оппозиционеры заявляют, что будут добиваться внеочередного заседания парламента. Они требуют рассмотреть вопрос о запрете проведения в Крыму военно-морских учений «Морской бриз». Хотя депутат партии регионов Василий Киселев признает, что до формирования коалиции и избрания спикера парламента этот вопрос решить невозможно.
Я боюсь, что это нереально принять такое решение, потому что не сформированы руководящие органы Верховной Рады. Ибо подписать закон, это должно быть такое оформлено законом. Да любое решение, даже постанова Верховной Рады, она подписывается председателем Верховной Рады, которого нет. А пока нет коалиции, то возможности избрать председателя Верховной Рады не представляется.
Между тем, в службе безопасности Украины подтвердили, что въезд в страну запрещен вице-спикеру Российской Госдумы Владимиру Жириновскому, а также председателю Думского комитета по сотрудничеству между украинским и российским парламентами Константину Затулину. Причиной такого решения стали их заявления, наносящие вред имиджу Украины и направленные против территориальной целостности государства. Официальный Киев возмущен претензиями на Крым и реакцией российских политиков на сотрудничество Украины с НАТО. Говорит заместитель главы президентской канцелярии Анатолий Матвиенко.
Думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы мы были как можно дальше от НАТО. И Россия не скрывает, что это одно из основных требований возможного сотрудничества более тесного или более холодного. Но это говорит о том, что вместо того, чтобы сидеть и думать о том, а как же гарантировать безопасность Украины, Россия претендует на часть территории Украины.
В черном списке лиц, которым запрещен въезд на Украину, фигурирует около 10 россиян, в том числе принимавших участие в антинатовских акциях протеста в Крыму. Одним из организаторов пикетов на полуострове является партия регионов. Но и ее представитель, депутат Василий Киселев, считает, что российским политикам пока следует воздержаться от визита в Крым.
Российские политики, если приезжают, я считаю, что они делают это неправильно. Не надо нам такой помощи. Они себя дискредитировали и нам не помогли, навредили.
Акция протеста в Феодосии против сотрудничества Украины с НАТО будет продолжаться до решения парламента о судьбе в Крыму многонациональных маневров «Морской бриз». Если же Верховная Рада не даст согласия на их проведение, то военно-морские учения, по словам украинских дипломатов, будут перенесены в другую страну. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Московское время 17 часов 24 минуты. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
После ареста 17 человек, подозреваемых в терроризме в Канаде, американцы все более настойчиво требуют усилить охрану границ с Канадой и с Мексикой, рассказывает Ян Рунов. Помощник директора антитеррористической службы ФБР Джозеф Билли предупредил, что теракт в Соединенных Штатах может провести террорист-одиночка или небольшая группа. По словам научного сотрудника Фонда наследия, специалиста по проблемам терроризма Джеймса Филлипса, нельзя ослаблять борьбу с терроризмом как за пределами Соединенных Штатов, так и внутри. Заговор, раскрытый в Канаде, очень похож на заговоры, результатом которых стали теракты в Мадриде и в Лондоне. Подобные группы могут быть не связаны напрямую с Аль-Каидой, но их объединяет религиозный фанатизм. Какие конкретные действия принимают сейчас после канадских событий американские органы внутренней безопасности? Я уверен, что они расследуют любые связи канадских террористов с американскими. Уже есть сообщение, что по крайней мере двое американцев из штата Джорджия, обвиненных в подготовке терактов, были в контакте с арестованными ныне канадцами. Установлена связь канадских террористов с их единомышленниками и в ряде других стран. Так что ожидаются новые аресты. Я полагаю, что американские власти в первую очередь сконцентрируются на расследовании этих связей. Это был Джеймс Филлипс из Фонда наследия. В Канаде из 17 арестованных все мужчины. Пятеро в возрасте до 18 лет. Все они граждане Канады или легальные постоянные жители страны. Семеро – прихожане одной мечети. Двое уже находятся в тюрьме за незаконное ношение оружия. Все они тренировались в стрельбе в лесу под Торонто. Их обвиняют также в том, что они запаслись 3 тоннами аммиачной селитры, что в 3 раза больше, чем было использовано для взрыва здания в Оклахома-Сити. Среди других обвинений – планирование захвата заложников, нападение на парламент, захвата здания канадской радиокорпорации CBS в Торонто, убийство официальных лиц, включая премьер-министра. Пограничная служба Соединенных Штатов повысила уровень тревоги на границе с Канадой. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник, к удивлению многих американских наблюдателей, бывший госсекретарь Генри Киссинджер попытался подправить впечатление о российско-американских отношениях, сложившихся после критических заявлений действующего госсекретаря и вице-президента. Патриарх внешнеполитического истеблишмента, один из авторов доктрины разрядки, строившейся на революционной теории уважения геополитических интересов Советского Союза, ныне Киссинджер не упоминается среди тех, кто оказывает интеллектуальное и тем более реальное влияние на американскую внешнюю политику. Тем не менее, почему бывший госсекретарь решил выступить с ласкающими ухо официальной Москвы заявлениями? Я задал этот вопрос бывшему корреспонденту Wall Street Journal в Москве Дэвиду Саттеру. Эти заявления вполне в духе традиционных убеждений Киссинджера. Он был автором политики реализма, считая, что Советский Союз слишком крупная сила. Запад должен был уважать его геополитические интересы. Мы должны были с ним дружить, даже несмотря на то, что целью СССР была идеологическая экспансия. Эти постулаты были отвергнуты лишь Рональдом Рейганом. В 90-х годах Киссинджер предрекал, что Россия вновь вырастет в преуспевающую супердержаву с мощной экономикой, и он не имел в виду внезапно пролившиеся на нее нефть и доллары. Иными словами, Киссинджер часто заблуждался в оценке и Советского Союза, и России. Так что выглядит вполне естественным, что он приезжает в Москву и заявляет, что Россия движется в верном направлении. А как вы считаете, может ли это быть некий знак Кремлю со стороны Белого дома? Попытка залечить рану, нанесенную недавней критикой, ведь сам Киссинджер сказал, что он дает советы президенту Бушу. Я думаю, наоборот, это попытка России оказать влияние на американское общественное мнение. Киссинджер приезжает в Россию по российскому приглашению и делает комплиментарные заявления. Роль такого посланца традиционна в отношениях Вашингтона и Москвы. Аверил Гарриман, например, любил встречаться с советскими лидерами и делать обнадеживающие заявления потом в американской прессе. Если это так, то Киссинджер, скорее всего, представляет интересы российской стороны. Что в таком случае можно ждать от саммита в Петербурге? Я полагаю, администрация Буша не хочет ссориться с Россией. Ей нужна поддержка Москвы в иранском вопросе. В данный момент она даже, видимо, готова отодвинуть в сторону взрывоопасное обсуждение относительно судьбы демократии в России. При этом очевидно, что в Белом доме вполне осознают, что происходит в России, и не питают по этому поводу иллюзий. Но лишь время покажет, хватит ли у администрации решимости прибегнуть к критике. Говорил Дэвид Саттер, американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоги дня. В итоговом выпуске нашей программы сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый. Выпуск начнется в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. И главные темы сегодня: депутаты Государственной Думы выступили против присутствия НАТО в Крыму. Почему они отказывают Украине в праве самой выбирать себе союзников? Лучшие друзья и главные враги России. Как общественные процессы влияют на мнение россиян по этому поводу? Расследование о секретных полетах американских самолетов в европейских странах. В какой степени подтверждается гипотеза о незаконной деятельности ЦРУ? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Аса. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Об этом на Всемирном газетном конгрессе в Москве сообщил сам Горбачев. 51% акций останется у коллектива «Новой газеты». На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». В среду депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 мирных жителей Чечни в январе 2002 года. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с Соединенными Штатами. Еще одна сегодняшняя тема. В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ, историческим музеем, российские правозащитники провели акции протеста против цензуры. На месте одной из этих акций побывал наш корреспондент Юрий Багров.
О проведении флешмоба против государственной цензуры накануне объявило Движение за права человека. По замыслу организаторов, акция должна была состояться на площадке у входа в манеж, где в эти дни проходит Всемирный форум редакторов газет. То, что пикет не удастся провести в запланированном месте, стало ясно задолго до начала флешмоба. Сотрудники милиции по периметру оцепили прилегающую к манежу площадь и пропускали лишь участников форума. Однако пикет, хоть и немногочисленный, все же прошел. 6 человек заклеенным скотчем ртами встали на Маховой улице у здания журналистского факультета МГУ напротив манежа. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», объяснял репортерам, почему акция протеста не стала массовой.
Мы не знаем, какой есть. Но я надеялся, около сотни это будет. Мы вчера во второй половине дня об этом стали сообщать. Понимаете? Ну, люди работают. Это все-таки рабочее время.
В России общество не организовано. Именно поэтому нет активного движения против цензуры в средствах массовой информации, считает Лев Пономарев.
В стране установился авторитарный полицейский режим. Авторитарный, он очевиден, потому что вся власть принадлежит президенту не только в рамках Конституции, но фактически президент превысил свои полномочия, взял под контроль парламент путем манипуляций на выборах. И в этом смысле авторитарный режим, он очевиден. Но а так как основное средство манипулирования избирателями, это средство массовой информации, прежде всего каналы телевидения, они взяты полностью полностью под государственный контроль. Полностью. Первый, второй, третий, четвертый канал.
Участники акции были убеждены, власть стремится осуществлять тотальный контроль над печатными и электронными СМИ. Продолжает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас все больше и больше под контроль берет власть основные средства массовой информации. И мы видим, как одна газета за другой перестает быть, и в том числе каналы телевидения, перестают быть независимыми. На наших глазах НТВ перестал быть независимым каналом. На наших глазах РЕН-ТВ теряет независимость. Хотя там осталась одна программа Максимовской, но это скорее как украшение, как бантик. На наших глазах независимая газета перестала быть, по сути дела, независимой. Она сильно очень изменилась.
Почему?
И разговор идет сейчас о Коммерсанте. И мы боимся, что Коммерсант перестанет с независимым средством массовой информации.
Во время проведения акции протеста у здания МГУ еще один пикет проходил на Манежной площади перед историческим музеем. Около 10 человек завязали белыми повязками рты. Еще несколько молодых людей заклеили рты копиями американских долларов. Белая повязка символизирует, что прессе заткнули рот, пояснила журналистам одна из участниц пикета. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
С новостями культуры вас познакомит Иван Толстой.
В Нью-Йорке в возрасте 88 лет умер один из самых известных фотографов 20 века Арнольд Ньюман, автор портретов Пабло Пикассо, Игоря Стравинского, Мерлин Монро, Джона Кеннеди. Ньюман родился в Нью-Йорке в 1918 году. В середине 30-х изучал искусство во Флориде. С 1946-го владел собственной студией фотографии в Нью-Йорке. Его снимки печатались в крупнейших иллюстрированных журналах Harper's Bazaar, Time, Life, Look и Fortune. В конце 70-х некоторые портреты фотограф опубликовал в альбомах Faces USA и The Great British. Свои модели Ньюман помещал в обстановку, которая соответствовала их роду занятий. Игоря Стравинского он снимал у рояля, художника Пита Мондриана у Мольберта на фоне одной из работ, президента Кеннеди на лужайке возле Белого дома. Актер Роберт Де Ниро передал в дар университету штата Техас в Остине свой обширный киноархив. 100 ящиков со сценариями, записями, костюмами и реквизитом в ближайшее время станут доступны посетителям Центра гуманитарных исследований Гарри Ренсома. Роберт Де Ниро сыграл в 67 фильмах и получил 2 Оскара за фильмы «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе. Центр гуманитарных исследований Гарри Ренсома в Остине – один из крупнейших архивов США. За последние годы центр пополнился архивом актрисы и педагога Стеллы Адлер, собраниями фильмов режиссера Дэвида Селзника и легенды немого кино Глории Свенсон. Французское издательство «Комедия» в городе Ним на юге страны переменило обычную стратегию и решило зарабатывать выполнением творческих заказов. Директор издательства Этьен Рероль и его подчиненные по распоряжению заказчиков сочиняют романы с указанными героями, нужной фамилией, адресом и привычками. На обложке романа ставится имя заказчика. В результате издательство «Комедия» выпуталось из финансового болота и процветает. Скончался владелец знаменитого парижского ресторана «Серебряная башня» Клод Террай. Ему было 88 лет. В 2003 году Террай символически передал эстафету своему 22-летнему сыну Андре. Однако заявил, что сам в ближайшее время на покой не собирается и по-прежнему будет делать все для процветания одного из старейших французских заведений, открытого еще в 1582 году. Управлять «Серебряной башней» Клод Террай начал в 1947. Ресторан расположен на набережной Турнель. Из окон открывается вид на собор Парижской Богоматери. Фирменное блюдо здесь утка, которую умерщвляют путем медленного удушения, в результате чего плоть птицы напитывается кровью, а утиное мясо приобретает особый вкус. Каждой утке присваивают порядковый номер, что является отличительным признаком Серебряной башни. Ресторан посещают знаменитости.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Бухаресте на этой неделе проходила весьма представительная встреча в верхах стран Черноморского бассейна. Единственная черноморская держава, которая отсутствовала на саммите, это Россия. Тему продолжает мой коллега Ефим Фиштейн.
Черноморский бассейн – это котел, до краев переполненный застарелыми очагами напряженности и конфликтами новейшего времени. Под эгидой бельгийского дипломата Карела де Гухта, нынешнего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на Бухарестском саммите состоялся целый ряд непростых переговоров под таким замороженным конфликтом, как, например, Карабахский. Чего ждала принимающая сторона, Румыния, от этого форума? С таким вопросом я обратился к бухарестскому историку доктору Арманду Гошу.
Черноморский форум за диалог и партнерство, который состоялся вчера в Бухаресте по инициативе президента Румынии Трена Басеску, является первым шагом по пути реализации новой внешней политики Румынии в регионе Черного моря. Сама идея Черноморского форума была озвучена президентом Басеску год назад в Киеве после встречи с Виктором Ющенко. Черноморский форум – это прежде всего попытка найти общие черты, которые объединяют страны и народы региона, попытка найти общие проекты для развития региона. Инициатива президента Румынии была встречена с интересом не только в регионе Черного моря и Закавказья, но и в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Только Россия реагировала отрицательно на проект президента Басеску. Украина, Грузия, Армения, Молдова были представлены на высшем уровне президентами этих бывших советских республик, а из Турции, Болгарии приезжали видные члены правительств. До последнего дня были надежды, что Россия будет представлена на этот форум. Сам президент Басеску несколько раз говорил о том, что ничего серьезного невозможно строить в регионе без участия России. На форуме Россия была представлена всего лишь послом в качестве обозревателя, а не полномочным представителем. Румынские газеты пытаются объяснить отказ России от участия в Черноморском форуме присутствием американским военным базам в Румынии.
Румынский историк доктор Арманд Гошу сожалеет о том, что Россия была представлена на форуме на таком нижайшем уровне. Но чем же все-таки объяснить отсутствие интереса к Черноморью, за выход к которому когда-то умирали российские воины? Вопрос, разумеется, уже не к румыну, а к политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».
В целом Россия сегодня, скажем так, весьма привередлива в выборе своих внешнеполитических партнеров, поскольку исходит из того, что в нынешней международной ситуации она, Россия, нужна другим больше, чем другие нужны ей. Вторая причина, более такая конкретная, это отношение к целому ряду стран, которые собрались на эту встречу. Само по себе объединение черноморских государств вряд ли у России вызывает какие-то неприятные чувства или какую-то антипатию. Россия участвовала в подобного рода мероприятиях раньше. Однако сейчас вокруг Черноморского бассейна и, скажем так, по периметру российской территории формируется довольно много различных организаций, в центре которых, как полагают в Москве, стоят страны, заинтересованные в создании своего рода санитарного кордона вокруг России и в конечном итоге в поиске альтернативных российским источников энергоснабжения. К таким вот странам, которые расцениваются как недружественные, конечно, относятся прежде всего Украина, Грузия, Молдавия, Румыния, как заинтересованная в судьбе Молдавии. В конечном итоге Россия считает, что освещать своим присутствием встречи, на которых российская позиция не будет лидировать, просто не имеет смысла.
Но разве это разумно и рационально? Не попытаться использовать удобную международную площадку для презентации и продвижения собственных российских интересов по таким жгучим вопросам, как урегулирование замороженных конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии? Мнение Федора Лукьянова.
Едва ли это так уж разумно, и в принципе использовать следовало бы любую площадку. Здесь, конечно, имеет место некое такое психологическое отторжение, связанное вот с фоном отношений, который сложился за последние 2-3 года. Одновременно, Россия в рамках своего нынешнего самоощущения как страны очень влиятельной исходит из того, что без ее участия решить тамошние конфликты все равно невозможно – а участвовать в реализации или даже обсуждении схем, предложенных кем-то извне, вроде как не нужно, потому что это все равно не будет работать, и это некоторое неуважение российских возможностей, российского статуса. В принципе, проблема замороженных конфликтов или непризнанных государств, как это по-разному называется, конечно, крайне сложная. И тут оба подхода недееспособны. Как попытка России сохранить статус-кво, так и стремление стран, имеющих к этому отношение, там, Молдавии или Грузии, решить этот вопрос, но в обход России. То есть и то, и другое невозможно. Поэтому возможны ли какие-то компромиссы, пока не похоже. Россия не считает необходимым на них идти, она считает свои позиции очень сильными. Другое дело, что время идет, и с неизбежностью эти конфликты интернационализируются. Прежде всего, это, конечно, касается Приднестровья. Со следующего года, скорее всего, Румыния станет членом Евросоюза, и разрешение приднестровской проблемы волей-неволей окажется в верхней части повестки дня Евросоюза, и никуда Россия от этого не деться.
Таков обстоятельный ответ главного редактора московского еженедельника «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
С Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки. В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрис-2006». Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня в целом основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующие три года. Документ рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009 году. По плану темпы инфляции должны снизиться с нынешних 9% до 4-5,5% в 2009 году, а рост ВВП России в течение этих трех лет должен составить в среднем примерно 5,7%. В то же время премьер Михаил Фродков поручил своим подчиненным искать дополнительные резервы экономического роста.
То, чем мы располагаем с точки зрения макроэкономической стабильности, наличие финансовых возможностей, благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а главное понимание того, что мы должны делать, побуждает нас предпринять активные действия, которые заложены в резервах экономического развития. И эти резервы достаточные, если мы их вовремя обнаружим и сконцентрируем силы и средства по их использованию.
Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, 12 июня начнет строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В сообщении компании также говорится, что во время этой церемонии она объявит об объемах инвестиций, а также о моделях автомобилей, которые будут собираться в России. General Motors подписала соглашение с российскими властями о реализации этого проекта в начале прошлой недели. Тогда же министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что начальный объем инвестиций General Motors составит $115 миллионов, а на заводе будет налажена сборка трех моделей. Российская государственная компания «Роснефть» проведет первичное размещение своих акций в середине июля параллельно на Московской межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой бирже, заявил сегодня руководитель Национального депозитарного центра, входящего в группу ММВБ. Как сообщалось ранее, продажа пакета акций «Роснефти» может стать крупнейшей сделкой подобного рода в корпоративной истории России, так как нефтяная компания планирует привлечь на рынках примерно 13 миллиардов долларов. Российские власти ожидают, что начало торгов акциями «Роснефти» повысит привлекательность национального фондового рынка, перспективы которого, по словам вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас не вызывает сомнений.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что перспективы у него очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти. Поэтому я думаю, что никаких кризисов российский фондовый рынок в ближайшее время не ожидает. Для этого нет никаких экономических предпосылок.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста обогнали темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем кредитов, предоставленных частным лицам, составил 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Эксперты считают, что рост просроченной задолженности связан в том числе и с политикой российских банков, которые не сообщают своим клиентам все условия предоставления кредитов. В начале недели Федеральная антимонопольная служба России впервые опубликовала список кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям по раскрытию информации. По словам руководителя службы Игоря Артемьева, в него вошли всего 50 банков из примерно 1200 действующих в стране.
Очень долго банки колебались, как им быть открытыми и честными по отношению к российским гражданам, или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде. Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки в нашей России, или там подавляющее их большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Ну, мы очень рады, что это так, и надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Французская банковская группа Société Générale достигла соглашения с холдингом Интеррос о покупке за 317 миллионов долларов 10% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. В связи с этим Интеррос отложил намеченное на середину года первичное размещение акций Росбанка на лондонской фондовой бирже. Сейчас Société Générale уже представлена в России дочерним банком Société Générale Восток, ипотечным банком Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования. В перспективе Société Générale планирует увеличить свою долю в Росбанке до 20%. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковская корпорация мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до конца 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия в Россию станет частью общего плана расширения бизнеса Citigroup в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на четверг 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершит второй информационный час программы «Время свободы».
Второй богач мира, возможно, самый успешный и самый знаменитый инвестор Уоррен Баффет открыл новый оригинальный способ добывания средств на благотворительность. Шестой год подряд он выставляет на интернетный аукцион eBay приглашение отобедать с ним в популярном нью-йоркском ресторане «Смит и Валенски». Победивший на аукционе сможет привести с собой семеро друзей и провести в компании легендарного финансиста час. Идея ланча пришла в голову главе благотворительного церковного фонда «Глайд», помогающего бездомным, голодным, бедным. Начальная ставка за право пообедать с Баффетом – 25 тысяч долларов. В прошлом году анонимный победитель уплатил за приглашение 350 тысяч долларов. Уоррен Баффет, конечно, не обладает притягательностью звезды Голливуда, но слова человека, известного всему инвестиционному миру как «Оракул из Омахи», стоят дорогого, особенно если он дает за обедом инвестиционные советы. Но организаторы аукциона об этом умалчивают. Американские астронавты совершат первый полет на новом космическом корабле, созданном специально для полета на Луну, через 8 лет, а его испытательная версия будет готова уже через 6 лет. Об этом сообщило руководство американского агентства по аэронавтике. Оно подтвердило неизбежную к 2010 году смерть программы космических челноков, считавшихся некогда будущим космического извоза, и концентрации внимания на полетах на Луну и к Марсу. Новый космический аппарат будет представлять собой обновленную версию многоступенчатой ракеты «Аполлон» и, как обещает НАСА, будет надежнее и, главное, гораздо дешевле шаттлов. Некоторые специалисты обеспокоены тем, что межпланетные полеты не оставят НАСА времени, желаний и средств на эксплуатацию Международной космической станции. В Финиксе в Аризоне скончался один из выдающихся поп-музыкантов Билли Престон. Ему было 59 лет. Он оставил о себе память как один из отцов современного стиля соул, как пятый Битл. Он записал несколько песен с Битлз. Слово Алану Давыдову.
Говорят, что Билли Престон в 3 года играл на пианино, сидя у мамы на коленях. В 10 лет он уже аккомпанировал выдающейся исполнительнице евангельских песнопений «Госпелс» Михаэлей Джексон. 16-летним подростком, поехав в евротурне с одним из основателей рок-н-ролла Литл Ричардом, Билли подружился в Гамбурге с гастролировавшей там четверкой Битлз. Но только через 6 лет Джордж Харрисон возобновил дружбу и привел Билла в лондонскую студию Apple, в которой великолепная ливерпульская четверка, приближавшаяся к разрыву, снимала фильм «Let It Be». Поначалу зрители этого фильма не могли понять, что там делает темнокожий улыбчивый клавишник с щербинкой в зубах. Органный аккомпанемент Престона, как известно битломанам, звучит в песнях-шедеврах «Let It Be», «I Want You» и «Something». Прозвище «Пятый Битл» Престон будет носить до конца своих дней, оспаривая этот титул с продюсером группы Джорджем Мартином и гордясь тем, что на наклейке битловского сингла «Get Back» стоит и его имя. Талант Билли Престона клавишника всегда обеспечивал ему место на равных среди истинных суперзвезд. В его жизни было турне с другой выдающейся группы Rolling Stones. Джордж Харрисон и Ринго Стар привлекали его к участию в своих сольных концертах и альбомах. С гитаристом Эриком Клэптоном Престон был не разлей вода несколько десятилетий. А куда денешь воспоминания о работе с Рэем Чарльзом? Я играл с Рэем 3 года. Это было райское время для меня, когда я слышал его голос каждый вечер. Просто фантастика. Еще имена. Боб Дилан, Аретта Франклин, Эл Грин, Элтон Джон, Куинси Джонс. Все они почитали за честь включать свои концерты великого клавишника, который, кстати, сам написал и исполнил десятки песен в стиле соул и ритм энд блюз. Как и многие звезды, Билли Престон испытал нешуточные проблемы с законом. В 1992 году он был приговорен к 5 годам тюрьмы условно, после того, как на суде повинился в вооруженном нападении и хранении кокаина. В 1997 году его уличили в употреблении кокаина и дали 3 года тюрьмы. Затем опять суд, теперь по делу о мошенничестве со страхованием собственного дома в Лос-Анджелесе. В те дни Престон поклялся изменить свою жизнь. Я отдаю свою жизнь Христу. Я возвращаюсь к моей семье, к моим корням, туда, откуда я начал и где мое место. В последние годы Билли Престон испытал много физических страданий от почечной болезни. Ему пересадили почку, но она плохо прижилась. Пришлось садиться на гемодиализ. В результате продолжительной комы Билли Престон скончался, не дожив 3 месяца до своего 60-летия.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самое главное, что оставляет после себя музыкант – мелодии. «Nothing from nothing».
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел мой коллега Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это завершающийся в Москве Всемирный газетный конгресс. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».